Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я и я. Вы, в общем-то, привыкли, что на этой передаче есть некий гость, с которым ведется беседа, но так бывает не всегда. Иногда беседу приходится проводить с самим собой. И сегодня мы с вами побеседуем об одном интереснейшем памятнике русского средневековья. Это не тот памятник, который строят из белого камня, украшают поливной плиткой, изразцами. Нет, это памятник русского законодательства. Казалось бы, что может быть скучнее, а вот нет. Я хочу вам сегодня рассказать о соборном уложении царя Алексея Михайловича. Это свод законов 1649 года, и хорош он вот чем. Это настоящая энциклопедия русской жизни 17 века. Свод законов огромный, в нем 25 глав, огромное количество статей, и русская жизнь показана в нем с необыкновенной подробностью. То, что хотелось бы узнать о ней как можно быстрее, как раз можно вызнать в мелочах, прочитав соборное уложение. И, конечно же, профессиональный историк, который занимается Россией того времени, прекрасно знает соборное уложение. А вот человеку, который начинает заниматься русской историей, интересуется русской историей, хотел бы понять, как устроена жизнь русского народа при первых Романовых, надо, конечно же, прикоснуться к соборному уложению. 25 статей о церковных мятежниках, о государской чести, о государеве дворе, о тех, кто подделывает печати, о денежных мастерах, которые подделывают деньги, о проезжих грамотах в иные государства, о службе всяких ратных людей московской державы, о выкупе пленных, о таможне, о суде, о крестьянах, о крестном целовании, о поместных землях и вотчинах, о людях посадских, посадские люди – это торгово-ремесленное население городов, о холопах, о разбойных и татиных делах, особый указ о том, за какие вины кому чинить смертную казнь и за какие вины смертью не казнить, о стрельцах, об атаманах и о казаках, и, наконец, указ о корчмах. Тут, видите ли, так широко взято положение русского общества в те времена, что по большому счету и сравнить не с чем. Если ты не знаешь соборное уложение, ты не знаешь, как люди жили в то время. Если ты это знаешь, ну что же, ты начинаешь понимать, что такое судьба России в те непростые времена. Ну, начнем рассказ о соборном уложении с печальных страниц нашей истории, которые подготовили его появление. Действительно, печальные страницы, печальные во всех смыслах этого слова. За соборное уложение государь Алексей Михайлович усадил верных своих слуг после того, как произошел страшный московский мятеж 1648 года. Москва встала, восстав на правительство и вот на людей, которых сейчас называют коррупционерами, и высокопоставленных чиновников, которых народ обвинял в тяжелых грехах, просто могли уничтожить на месте, разорить их дворы, расправиться с ними. В числе обвиняемых оказался и царский дядька, воспитатель, боярин Борис Морозов, который надолго утратил власть, безграничную поистине власть над администрированием в Москве. Ну, а кто-то поплатился за свои преступления жизнью. Более того, жизни самого царя и семьи царской угрожала вооруженная толпа. и буквально шаг отделял его от смерти. Алексей Михайлович тогда был 20-летним молодым парнем, на плечи которого относительно недавно, всего несколько лет назад, легла ответственность за Россию. Он взошел на царский престол. Еще он не всегда понимал, что делать в таких ситуациях, да и какой опытный политик поймет, какие у него средства справиться с разгневанной толпой, которая пришла в твою резиденцию и готова уничтожить тебя. И лишь прежнее почтение к царской власти еще удерживает, а стрельцы, верные стрельцы, подойдут не скоро. И очень хорошо, если полки верных войск спасут от этой толпы, потому что они вполне могут сами стать частью этой толпы. Тут, я извиняюсь, ситуация, когда кто-нибудь из мятежников способен подойти к царю и за пуговицу покрутить его величество. Жутко. И, в общем, тем не менее, определенная правда на стороне бунтовщиков есть, хотя говорить об этом не хочется, но тем не менее. Мятежи-то вспыхивают не только в Москве, а и в других местах. Помимо коррупции, тяжесть налогообложения давит на людей. С ними можно расправиться, да, это в конечном итоге происходит в Москве, а иногда они доведены до такого состояния, что расправиться с ними уже невозможно, они идут на все, готовы погибнуть. Ну вот, например, тогда же в городе Пскове разразилось ужасающее восстание, в результате которого правительство просто вынуждено было договориться с горожанами. Подавить не удалось. В принципе, не удалось. Это та ситуация, которая очень редко случается, но, тем не менее, пришлось договориться с восставшими. И, конечно же, в Москве очень хорошо понимали. Ну, уберут на время коррупционеров. На место одних придут другие. Ну, зальют кровью это восстание. Но ведь это же не решение проблемы. Русская власть того времени, с одной стороны, была грозной, с другой стороны, гибкой в своих решениях. Надо поддерживать силой оружия мощь власти, но в то же время надо понимать, что в каких-то вопросах необходимо пойти навстречу огромным группам населения, иначе мятеж будет вспыхивать без конца. И царь, а также его окружение, очень хорошо понимают. 30 лет назад прекратилась Великая Смута. Многие, те, кто остались в живых, тогда были молодыми, сейчас уже преклонного возраста, все еще помнят то, что для кого-то было несчастьем, а для кого-то вольной волюшкой. Пожары, убийства, грабежи, столкновения разбойных банд, настоящая гражданская война и... Население тогда получило заряд мятежности в кровь свою. То есть оно готово было восстать и пойти на новую смуту, если столкновение с правительством сделается неизбежным, а вражда непримиримой. Вот опасность. Опасность, она была не в кошельках и не в руках, которые взялись за оружие. Опасность была в сердцах. Души порасшатались. Надо было с душами, с умами говорить, а не только рубить и резать. И вот тогда Алексей Михайлович, хоть и молодой человек, но уже здравомыслящий, назначает большую боярскую комиссию. Берет для нее доверенных людей. Двух бояр. Это боярин князь Никита Адоевский и боярин князь Семен Прозоровский. Знатнейшие Рюриковичи, добавляет к ним окольничего князя Федора Волконского. Окольничий – это человек, который сидит в боярской думе, но он чином чуть-чуть поменьше, чем боярин. К ним добавляет двух дьяков – Гаврила Леонтьева и Федора Грибоедова и поручает им составить новый свод законов. Так, чтобы хотя бы часть конфликтов, которыми пылает общество, была бы снята с повестки дня. А вообще снять все конфликты невозможно. Понимаете, какая вещь? Дорогие радиослушатели, Вот ЦМУ-то закончилась, а огромная часть территории России осталась за ее пределами. Русские земли, населенные православным населением, перешли под власть шведских протестантов и польских католиков. Они за рубежом. Это Смоленск, это Серпейск, это Белое, это Новгород-Северский, это целый каскад городов и городков Северской земли. Это ратные люди, которые в ином случае выступали бы за русского государя в его армии. А тут они должны служить чужеземному королю. Это огромные территории Северной Новгородчины. Это карельские крепости. В общем, это очень печальная история. Так или иначе, придется отбивать. И отбивать надо любой ценой, спасать своих. Когда-то, в 30-х годах, патриарх Филарет и царь Михаил Федорович постарались спасти. Не удалось. Большая война не привела к успеху. Между тем, приходилось одновременно восстанавливать силы России, тяжело израненной ударами, которые она получила в эпоху Великой Смуты. Россия, которая выходила из смуты, была кровоточащим телом, из которого кровь лилась во все стороны рекой, и едва-едва эти раны залечили. Многие деревни и села исчезли, были брошены. В городах вместо тысяч людей жили десятки, они опустели. Пашня заросла лесом. Вот как все это поднимать, как со всего этого набирать воинские силы для того, чтобы отбить свои земли? Одновременно еще на юге проблема не меньшая. Подданные крымского хана что ни год, то набрасываются на южные земли России, свирепствуют, грабят, насилуют, жгут. Как можно от них защититься? Построить засечные черты, целые стены укреплений, новые крепости, дать им гарнизоны. Все стоит денег. Это значит поднять налоги. Подняли налоги. Народ взбесился. Почему? Потому что на фоне этих налогов расцвела коррупция, и сами эти налоги оказались, ну, слишком тяжелыми. Вот и причины. Понимаете, какая вещь? Крикни, ударь. Разок подействует. Но вообще-то нужны новые законы. И вот соборное уложение и было тем самым сводом новых законов, которые должны были привести взбаламученную русскую жизнь в порядок.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. В гостях у нас я же, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с вами о великом, поистине великом памятнике русского Средневековья, соборном уложении царя Алексея Михайловича. Ну что ж, продолжим. Указ, который дал царь Алексей Михайлович своей боярской комиссии летом 1648 года, можно уложить буквально в абзац, в несколько строк. Если позволите, ну, вам сложно, конечно, со мной спорить, потому что я-то тут у микрофона, а вы там. Но, пожалуйста, не переключайтесь. А вот этот самый указ можно передать в несколько минут чтения. Я недолго. Итак, посоветовавшись с отцом своим и богомольцем, святейшим Иосифом Патриархом Московским и всея Руси, и с архиереями, и с боярами, и с думными людьми, и со всякими иными важными людьми, царь повелел, цитирую, «которые статьи написаны в правилах святых апостолов, святых отец и в городских законах греческих царей, а пристойны те статьи к государственным и земским делам, и те бы статьи выписать, и чтобы прежних великих государей, царей, великих князей российских указы и боярские приговоры на всякие государственные и земские дела собрать Эти государские указы и боярские приговоры старыми судебниками справить. Справить — это значит проверить, сопоставить. А на которой статьи в прошлых годах прежних государей в судебниках никакого указу не положено, и боярских приговоров на те статьи не было, и те бы статьи, написайте и изложите по его государеву указу общим советом. Главная цель всего этого указывается в самом начале соборного уложения. Буквально несколько слов. Чтобы московского государства всех чинов людям от большого и до меньшего чину суд и расправа была во всяких делах всем равна. Но согласитесь, достижение общественной справедливости, так или иначе, это задача правильная, благородная. Государь, видя страдания народа и видя то, что народ идет из-за них на мятеж, уже не выдерживая их, старается сделать так, чтобы удалось утихомирить этот бунт и общество вновь перевести в спокойное состояние. Ну что ж, соборное уложение в 1649 году было создано. Оно прошло через обсуждение самим государем с разного рода, как бы сейчас назвали, экспертами, и было одобрено на Земском соборе. Его даже издали печатно, и тома его продавались и рассылались в разные административные учреждения. Общая правда для всех должна быть всем же и известна. Что тут скажешь? Соборное уложение – громадный памятник, всеобъемлющий. Чудовищное количество подробнейших статей, повторяю, 25 глав. Я перечислил основные из них, далеко не все, в самом начале своего выступления. И стоит поговорить о том, что было действительно перлом многоценным в этом соборном уложении, что, говоря о нем, обыкновенно пропускают, а что в зубах навязло. Ну вот о том, что в зубах навязло, мы поговорим прямо сейчас. Обычно о соборном уложении вспоминают две вещи. Про крестьян и про посадское население, то бишь о ремесленниках и торговцах в русских городах. Что говорят? Ну, прежде всего, соборное уложение окончательно закрепило крепостное право. То есть, иными словами, если раньше были некоторые послабления, крестьянин мог уйти от своего помещика, и иногда через 5, иногда через 10, иногда через 15 лет он мог считаться свободным, если его не нашли, то соборное уложение царя Алексея Михайловича, соборное уложение 1649 года закрывало для крестьянина легальную возможность сделаться свободным. Если он прикреплен к земле своего хозяина, то он сам, его дети, внуки и так далее, они все прикреплены к земле, не уйдешь. Это тяжелые нормы. Почему так пришлось поступить? Да потому что в государстве русском огромное количество людей служит с земли. Воин на ногайской лошадке с необыкновенной стойкостью и неприхотливостью нрава, с оружием скромным, в тегеляе, с луком или пищалью, с сабелькой, выходит в поле, составляя основной элемент русской армии. И не так уж много этих ратников, этих людей, которые служат в поместье, повторяю, земли. Воин-ополченец – это помещик. Если у него на земле есть крестьяне, которые растят хлеб, кормят его, дают им возможность купить оружие, ту самую лохматую ногайскую лошадку, которая терпит самые суровые зимы и готова нести своего хозяина с необыкновенной силой и упорством по самым неблагоприятным природным условиям, для того, чтобы кормить ее и себя в походе, нужны деньги, нужен хлеб, нужно то, что дает земля. Теперь представьте себе, что большой боярин взял и переманил себе в вотчину 30 крестьян из 40 тех, которые работают на помещика. Ну или 8 из 10, или 4 из 6. И с чего теперь будет кормить себя, покупать лошадь, обновлять оружие свое воин за царя и отечество? Вернулся он домой из похода, а там пусто. И он нищий, по сути дела. Если он и останется при каком-нибудь хлебе, то никогда не подняться ему до достойного состояния. Вот поэтому крестьян по соборному уложению задержали. Задержали их не потому, что хотели сделать больно крестьянам, не в этом дело, совершенно не в этом дело. А постарались сделать так, чтобы большие бояре получили меньше возможности разорять небогатых дворян. Постарались сделать так, чтобы количество беглых уменьшилось до приличного числа. Постарались сделать так, чтобы не приходилось без конца круглый год отыскивать этих беглых в богатых вотчинах. Не сам же крестьянин бежит куда-то, куда-нибудь в Сибирь, куда-нибудь там к морю, в поисках свободы. Все, в общем, не так. Бежать крестьянин, если может, куда-то, скорее на Дон. Там воздух Дона делает свободным. Он бежит туда, куда его переманивают, поскольку ему надо бежать со скарбом, с котом, инструментами, утварью. Ему говорят: вот, пожалуйста, земля в отчине богатого человека, садись на нее, работай на льготных условиях, не обидим. Но он сбежал. И дальше та же самая картина. Возвращается помещик-ополченец с войны. И он разорен, начинает искать своих крестьян. Найти их непросто, если он даже их нашел. Вернуть их, опять же, непросто. Ситуация, которая постоянно кровоточит, и государство решило: все, никакого выхода крестьян с их земли больше не будет. Тогда это было оправданной мерой. Ну, а потом, когда дворян освободят от обязательной службы, это случится более чем столетие спустя, вот тогда станет непонятно, почему крестьянин должен непременно служить помещику. Он же его не обеспечивает на военную службу, ну, раз тут больше не служит. Итак, соборное уложение не было актом жестокости в этом смысле. Ну, хорошо, вот еще одна ситуация, которая раньше... В советское время говорили без конца. Горожане должны тяжело работать для того, чтобы вносить свой вклад в восстановление страны после смуты, в подготовку ее к войне за земли, которые были утрачены, земли русские православные, которые были захвачены по итогам смуты иными державами. Ну, это понятно. На деле что это такое? На деле это то, что именовали в 17 веке ёмким словом «тягло». Положить в тягло, поставить в тягло – это значит, что возложить на торговца или ремесленника значительные налоги и самые страшные для него повинности. То есть он и так едва-едва платит налоги, а ему еще надо работать, копая крепостные рвы, доставлять телегу для того, чтобы таскать государственные грузы, обеспечивать перевозку солдат и еще много всего-всего прочего. Ну, например, вот купец. Ему говорят: в этом году ты будешь целовальником в кабаке. Что значит целовальник? Это должностное лицо, которое целует крест, и его ставят заведовать каким-то государственным делом. «Простите, Бога ради, я разоряюсь, мне надо быть при моих делах». Но ничего, побудешь при своих делах, а заодно и при кабаке. Я не выдержу, больше работай, меньше спи. Это, конечно, тяжелая, жестокая реальность. Государству надо, чтобы кто-то работал на него в сфере коммерческой, предпринимательской, на таможне, в кабаках, при государственных заказах, при государственной торговле, А торгово-ремесленное население смотрит с ужасом на то, что все это придется выполнять. Еще с большим ужасом оно смотрит на то, что в городе-то есть силы, которые могли бы с ним разделить эту тяжесть. Ну, например, слободы белые. Вот те, которые в тягле, это черные слободы. А слободы белые – это те, кто работает на боярина, например, на какого-нибудь. Те, кто его подневольные люди, в то время говорили, заложились за боярина такого-то. И с одной стороны, вроде бы, личная зависимость, а с другой стороны, налогов платить меньше, повинностей государственных нет, не надо надрываться. И те, кто в тягле смотрят на этих белослободских с гневом, ну как же так, великий государь, мы жилу надрываем, а они благоденствуют. Это достаточно неприятная для многих социальная несправедливость. Соборное уложение переводит белые слободы в тягло, делает их фактически черными. Это решение, оно выполнялось не до конца, но все же отчасти выполнялось. И оно позволило, в общем, получше наладить отношения с городами. Горожане увидели, что власть идет им навстречу. Она дает им возможность избавиться от этой социальной несправедливости и разложить тягло, налоги, повинности на большее количество людей. И многие вздохнули успокоенно. Ну, сейчас полегчает. Вот это важный момент. Это важный момент. Соборное уложение в этом смысле было инструментом наведения порядка в обществе. Кто-то был недоволен, конечно. Те, кто лишались этих белых слобод, были недовольны. Это понятно. И те, кто лишались возможности украсть чужих крестьян, тоже были недовольны. Ну, как же так? В общем, нас обижают. Но состояние государства было таким, что, в общем, наверное, пора было кого-то обидеть и обидеть крепко. Ну что ж, государство пошло правильным путем. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У вас в гостях я, Дмитрий Володихин. И я ухожу на перерыв. Буквально минутку меня не будет, и в самом скором времени мы воссоединимся в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Более никого в гостях у нас нет. Мы говорим с вами в гордом одиночестве. И обсуждаем мы сегодня историю великого, поистине великого памятника русского средневекового правосознания, а именно соборного уложения царя Алексея Михайловича 1649 года. Итак, продолжим. Понимаете, если в памятнике 25 глав, а говорят об одной, о двух, это значит, чего-то не замечают. То ли нарочно, то ли, может быть, по небрежности. И стоит поговорить о том, на что обращали внимание очень незначительно. Ну вот, прежде всего, в первую очередь, мне хотелось бы сейчас поговорить о законах, которые касаются веры и церкви. И вера и церковь занимают в соборном уложении почетное место. Это первая глава. То есть это то, о чем государство намеревается заботиться в первую очередь, декларирует свои намерения – и намерения достаточно серьезные. Понимаете, если говорить о состоянии церкви в тот момент, то его можно назвать расшатанным. Много сказано о реформе патриарха Никона, которая начнется при царе Алексея Михайловича, и кто-то ее осуждает за то, что вышел церковный раскол, кто-то говорит, что это было необходимо, но намерение, с которым ее начинал святейший патриарх, было чистым, можно сказать, благородным – привести церковь в порядок. Церковь находится под ударом. Ослабла дисциплина, ослаб духовный авторитет, много разнствования в книгах, молитвах, обычаях церковных. И самое главное, очень расшатанным оказалось отношение самих православных людей к церкви. Смута выбила из них должное почтение. Это очень важный момент. Нельзя к церкви относиться без почтения. Нельзя относиться без почтения к любому служителю церкви. Не то, что к святейшему патриарху, а к любому архиерею, иерею, диакону и так далее. А в тот момент, в общем, огромная масса людей, помня зверства каких-нибудь там восстаний эпохи смуты, смотрели на церковь как на то, что можно обидеть. Она же фактически не защищена. Вот эта незащищенность, уязвимость церкви, она привлекла особое внимание правительства. Ну, давайте посмотрим, что было сделано. Глава первая, в ней 9 статей о богохульниках и церковных мятежниках. Несколько статей посвящены вот опыту смуты, опыту нескольких городских восстаний. Если кто-то начинает прямо в церкви во время богослужения подавать челобитную, или, как тогда говорили, бить челом, подходить с прошением к царю, патриарху, кому-то из архиереев или кому-то из крупных светских начальников, то по понятиям того времени случается смятение. Смятение быть не должно, говорит соборное уложение, и объясняет, понеже церковь Божия устроена, приходите на молитву, и в церкви Божией подобает стоять и молитесь со страхом, а не земное мыслить. И, в общем, если кто-то решил, что в церкви до царя ближе, до патриарха, до архиерея, надо быстренько подскочить и сунуть свою грамотку, великий государь, у меня тут важное дело, не мог бы ты решить для меня, то это, в общем, рушит порядок богослужения. Это не то, что неуместно, это, в общем, отвратительно. Поэтому тем, кто, презрев страх Божий и царское повеление, попытается действительно подать челобитную государю, патриарху и так далее, то того челобитчика вкинуть в тюрьму, насколько государь укажет. Может быть, ему достанется потяжелее, может быть, полегче, но наказание будет серьезное. Ну вот, наказание страшное, тяжелое. Это первые две статьи, я их, пожалуй, прочитаю полностью. Ну, нет, вернее, это тяжеловато будет, наверное, я перескажу их подробно. Если кто иноверцы, или какой-нибудь веры, или русский человек, а имеется в виду, что русские в обязательном порядке православные, другие варианты никто даже в голову не берет, возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, или хулу возложит на Ночной Крест, или на святых угодников, и про то сыскивайте всякими сыски накрепко, то есть проводить следствие силами светской власти. И да будет сыщиться про то допрямо, то есть найдут человека и докажут, что он виноват в таких страшных грехах, и того богохульника, обличив, казните, сжечь. Наказание крайне жесткое, но, я уже говорил, расшаталась церковь, и скверное свинское отношение к ней, которое закрепилось во время смуты, позволяло людям делать слишком многое в церкви, заниматься безобразием неуместным, нелепым и страшным. Ну что же, Если ты не являешься ни богохульником, ни крамольником, ни еретиком, тебе ведь этот закон не страшен. Другой вариант. А если будет какой бесчинник пришед в Церковь Божию во время святой литургии? И каким-нибудь обычаем божественную литургию совершить и не даст. Его изымав, то есть взяв его, арестовав, и сыскав про него допрямо, то есть проведя следствие, что он так учинит, доказать и казнить смертью без всякой пощады. Вот это светский закон, который говорит, срыв литургии по любой причине и любым способом – это смертная казнь. Почему? Дело здесь не в том, что царь является человеком, покровительствующим церкви, защищающим православную веру. Здесь во многом речь идет о государственных делах. Для окраинных городов присутствие священника в храме, богослужение – это в очень значительной степени закрепление одной простой идеи. Здесь Россия, здесь Русь, здесь государь, владыка и православие – та среда, в которой живут люди неотменно. Находится такой церковный мятежник, начинает срывать литургию. И вместе с литургией рассыпается все, потому что богослужение есть тот гвоздь, на котором висит вся картина русской жизни того времени. Ну, что тут скажешь? Если ты пьяница, не суйся в церковь во время литургии. Если ты дурак, ну, пускай тебя тащат твои друзья. Если ты враг, который действительно хочет сорвать литургию, поберегись. Наверное, нет в этом законе ничего такого уж страшного. Ну, а для тех, кто хочет учинить бесчинство, учинить мятеж, учинить драку, ну что ж, ну, там наказание попроще. Торговая казнь, то есть бить кнутом на торгу. Для кого-то штраф, для кого-то отсидка в тюрьме. И вот интересная статья. Вот послушайте, представьте себе ситуацию. Может, она, кстати, напомнит вам то, что относительно недавно у нас происходило. Так называемое церковное бесчинство без мятежа. А будет, кого обесчестят в церкви словом. Они ударят. И на его бесчинство того, кто бесчинник, посадить в тюрьму на месяц. Ну, правда, это тюрьма 17 века, там месяц за полгода идет. А кого он обесчестит, и тому доправить на нем бесчестие. То есть за бесчестие придется заплатить, и штраф может быть достаточно большой. Это все. Причина, по которой вводится такая статья. Чтобы на то смотря, то есть на то, что бесчинника наказывают, в Церкви Божией никакого бесчинства не было. Значит, таким образом, церковь – это не просто дом, освященный для молитвы и проведения литургии. Церковь – это особое пространство. На нем поведение скверное, хулиганское, поведение, неразрешенное священником, поведение, которое баламутит народ и кого-то оскорбляет, наказывается тяжелее, чем в других местах. Это было проведено по закону, и не самой церковью, а светской властью. Ну, знаете, в общем, я, пожалуй, поклонюсь царю Алексею Михайловичу. Хорошо он в этом смысле все устроил.
Исторический час на радио «Вера».
Сейчас, дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что у нас светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях я же Дмитрий Володихин. Мы беседуем с вами о соборном уложении царя Алексея Михайловича, введенном в действие в 1649 году. Дорогие радиослушатели, давайте-ка посмотрим на то, что идет сразу после защиты веры и церкви. А дальше идет то, что в учебниках нередко не упоминают, хотя эти нормы составляли соль жизни русской того времени. Две главы, которые посвящены государевой и государственной безопасности. Я вот, пожалуй, воспроизведу их название полностью, это важно, о государской чести и как его государское здоровье оберегать. И второе, о государеве дворе, чтоб на государеве дворе ни от кого никакого бесчинства и брани не было. Это большие главы, в одной из них 22 статьи, в другой 9, а в соборном вложении есть главы, в которых по 2, по 3 статьи. И наказания во всех случаях достаточно тяжелые. То есть вот нет того, чтобы в эпизодах измены государю, злого умышления на государя, в случаях мятежа кто-то отделывался в легкую. Там некоторые статьи просто драконовские. Посмотрев на них, жить не хочется. Ну, а с другой стороны, ты думаешь, если у тебя есть чувство долга, чувство порядочности и, в общем, ум взрослого человека, ты же никогда не окажешься вляпавшимся в такие статьи. То есть они во многих случаях превентивные. Это статьи, которые пугают. И здравый человек, человек мыслящий, в общем, без опьянения рассудка, без дурных эмоций, в общем, на такие статьи не пойдет никогда в жизни. Ну хорошо, давайте посмотрим, в чем тут драконовская суть, а в чем тут, в общем, правда жизни. Конечно же, смертная казнь за умышление на здоровье государя и на здоровье его семьи. Это понятно. Смертная казнь за мятеж. И вот цитата из одной статьи. «А если кто-то царского величества недругу город сдаст изменную, или кто царского величества в городы примет из иных государств зарубежных людей для измены же, а сыщется то допрямо, и таких изменников казнит смертную казнью». Видите ли, к сожалению, не так давно было видно, что случаются измены. В период смуты королевич Владислав Польский пошел на Москву, и два города открыли ему ворота. Вот как так? Русские люди православные давали присягу царю Михаилу Федоровичу, а ворота чужеземному государю открыли. Да и, в общем, во время Смоленской войны 30-х годов тоже приходилось нелегко. И поэтому, разумеется, если кто-то хочет сдать город измены или впустить туда вражеский отряд, который будет сам чинить захват власти, ну что же, смертная казнь. А если кто зажжет город или отдельные в дворы, и в то время или после того зажигальщик изыман будет и сыщется про его воровство, воровство – это преступление в целом, допрямо, и его самого сжечь без всякого милосердия. Почему? Понимаете, какая вещь? Издревле, со времен русской правды, со времен Ярослава Мудрого, да и с более древних времен, так называемый зажигальщик – это лютый враг всего населения. Это человек, которого ненавидят все от мала до велика, и хуже него не будет никого. Изменник, убийца, насильник, вор – все они окажутся лучше, чем зажигальщик. Самый последний лютый изменник будет и то смотреться человеком по сравнению с зажигальщиком. Я объясню ситуацию. Подавляющее большинство русских городов на пространстве, ну, наверное, 90 или 95% своей площади деревянные. И как только кто-то из мести или собираясь на развалинах поискать ценностей, или, собираясь сдать этот город, устраивает пожар, а ветер раздувает этот пожар повсюду и везде, ну что же, Горят дома, горят храмы, горят коровники, горят амбары, горит все. Пылает то, что люди копили на протяжении десятилетий, гибнут семьи, сгорают заживо малые дети и взрослые воины. И напоминаю, что в 1571 году в пожарном чаду погиб один из крупных полководцев русских, человек, который возглавлял русскую армию. Целый князь, целый боярин возглавлял десятки тысяч бойцов, а тут его убило пожаром. Ну так вот, теперь стоит подумать, а как еще относиться к зажигальщику? Он не сват, не брат, и только очень сильное христианское милосердие может заставить его простить. А вот государство прощать его не дает. Ну, государство, каким бы ни было оно христианским, это все равно государство. Государственный человек носит меч на боку для того, чтобы отмстить за обиженных и защитить слабых. Зажигальщик не слабый, не обиженный. Он сам обижает, и он сам наносит смертельный ущерб. Ну что же, поместье, вотчины и всякое имущество изменичи берут на великого государя. Вот здесь важный момент. А если жены и дети таких изменников про измену ведали, их тоже казнить смертью. Страшный закон. Дети знают про измену отца и прячут папин секрет. И они подлежат уничтожению. Ей-богу, я не знаю, речь ли идет о маленьких детях или о взрослых уже сыновьях. Закон этого не устанавливает. Относительно малышей, наверное, могли бы и не применять этот закон. Но звучит-то как? Звучит, знал, но не доложил, смертная казнь. Но остается лазейка. И лазейка эта, в общем, человеколюбивая. В статье говорится, если какая-нибудь жена про измену мужа своего или дети про измену отца своего не ведали и сыщется про то допрямо, то есть удастся последствию доказать, что они не знали, их не за что казнить и никакого наказания не чинить, и на прожиток дать им, что государь пожалует. То есть отец лишил их обеспечения, он совершил преступление, его казнят. Но раз они не виноваты, им же надо дать хоть что-то, с чего они будут жить. Государство им обещает, мы дадим. Это очень сложные отношения, и надо сказать, что в некоторых случаях современный человек даже не понимает, о чем идет речь. Вот представьте себе такое явление, как скоп. Скоп – это толпа. Толпа недоброжелательная. И в законах соборного уложения говорится, а если кто-то сведает или услышит скоп и заговор или иной какой злой умысел, и то сведав или услышав скоп, заговор, не известят, ну что же, если кто-то знал, не известил, не будучи женой, детьми, казнить смертью. Казнить смертью. Ну, а теперь давайте попробуем, а что, собственно, такое представляет собой этот скоп и заговор. Есть чудовищная статья 21 главы 2. Статья просто историческая. Вот послушайте ее, сначала вам станет страшно, потом, наверное, я вас от этого страха освобожу. Вот это русское законодательство. А если кто начнет к царскому величеству или на его государевых бояр, окольничьих, думных и ближних людей, и в городах, и в полках на воевод, и на людей приказных, то есть на чиновников, или на кого-нибудь приходить скопом и заговором. Скоп – это вот эта самая рассерженная, смертельно опасная толпа, заговор – это понятно, заранее договорились. И начнут кого грабить или убивать, и тех людей, кто так учинит, зато потому же казнит смертью без всякой пощады. Послушайте, это ужасает. «Послушайте, послушайте, пришло 50 человек, один постоял рядом, один кинул камень и промахнулся, один сказал скверное слово, убивали четверо. Сколько казнить?» «Все 50!» «Почему?» «Потому что те, кто остался жив, посмотрят на эту массовую казнь и никогда ни к какому скопу и заговору не пристанут». Это драконовская мера, но по тем временам, к сожалению, необходимая, потому что в небольших городах то и дело вспыхивали мятежи, и воевода там с десятком стрельцов не мог мятеж остановить. Ему повезло, если он успевал скрыться где-то на огородах. А могли его поднять на коле и, как классика наша говорит, бросить с раската, и тогда ему смерть. А при Стеньке Разине такие смерти будут пачками происходить. И законодательство говорит: ну давайте, если хотите, погуляйте часок, а потом жизни лишитесь все. Но если из которого города или из полков воеводы приказные люди отпишут государю, на кого наслужил их или иных каких чинов людей, что они приходили с копом и заговором и хотели их убить, и, то есть пришел донос, а те люди, на кого они отпишут, начнут отвечать государю, что они с копом и заговором не приходили, а приходили немногие люди для челобития, то есть для мирного прошения, для подачи, ну, бумаги с выражением неудовольствия. И потому челобитию про них в городах сыскивать всем городом, то есть опрашивать тотально всех жителей города. И в полках всеми ратными людьми, в полку 1000 человек опросить всех. И если сыщется про них допрямо, что они к воеводам приходили для челобития, а не для воровства, и не скопом, а не многими людьми, и их по сыску смертью не казните, а воеводам и приказным людям, которые на них отпишут государя ложно, зато чинить жестокое наказание, что государь укажет. Почему? Ну, понимаете, какая вещь? Если закон жесток, появляется соблазн превратить его в орудие для расправы со своим врагом. Если ты превратил его в орудие для расправы со своим врагом, то ты обесчестил собственную власть, собственное правительство, собственного государя, который этому потворствует. Если ты оказался, ну, как сейчас говорят, беспредельщиком у власти, если ты подставил других людей, сказав, что они изменники, если ты заставил государя их положить, уничтожить их, казнить смертью, ну что же, ты ведь знал, что над тобой висел другой закон. Если ты врешь, то накажут тебя. И власть говорила: пожалуйста, сообщайте нам о тех, кто хочет вас напрасно погубить. Мы обещаем провести следствие, если докопаемся до того, что человек этот лживая собака, то он сам понесет наказание, а вы будете от него избавлены. Но согласитесь, игра жестокая, но честная. Если ты прям, если ты не вор, не крамольник, если ты не мятежник, если ты честный человек, которого хотят оболгать, у тебя есть шанс. Законодательство царя Алексея Михайловича жестокое, но справедливое. И тому, кто прав и честен, дают возможность оправдаться. И семье изменника, как это у нас в 20 веке говорили, ЧСы, члены семьи, говорят: ваш муж, ваш отец, мерзавец, собака, изменник. Но вы, может быть, чисты, и вам удастся избегнуть наказания. Когда государство находится в состоянии наполненностью памятью о смуте, всеми этими кровавыми аттракционами, его приходится держать в узде. Но чтобы эта узда не превращалась в бессмысленный кровавый деспотизм, она смягчается христианским чувством и выходом в справедливость по закону. Все было грозно, но все было честно. Отличный был свод законов, соборное уложение царя Алексея Михайловича. Дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».